Всем привет, это подкаст «Школа хороший текст» и я его ведущий Игорь Киренков. Мы разговариваем с писателями и поэтами об их ремесле, о книгах, которые на них повлияли, и о том, что делает литературу современной. Подкаст «Хороший текст» делается при поддержке книжного приложения BookMate. Промокод на месяц премиум подписки в описании эпизода. У нас в гостях писательница и сценаристка Анна Козлова. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой последний фильм вы посмотрели?
«Джокер».
Что вы про него думаете?
Я думаю, что это была хорошая попытка. Я очень слабо вообще доверяю такому широкому общественному мнению. И когда, собственно, начались такие восторги по поводу «Джокера», они меня, в общем, мало обманывали. При том, что, в общем, люди, которые, вкус которых я доверяю, там, например, Борис Берман в Фейсбуке написал, что, в общем, его скорее разочаровал этот фильм. Ну и как, в общем, некоторые другие тоже люди, к которым я прислушиваюсь. И когда я пошла и посмотрела это кино, мне показалось, что в общем, они молодцы, и там был очень хороший сценарий. Другое дело, что они побоялись дать ему, я имею в виду самому персонажу Хоакина Феникса, то притяжение, да, и то, в общем, обаяние, которое, безусловно, у Джокера есть. Плюс мне близка и понятна идея, что самый, в общем, никчемный урод, явив себя миру, получит людей, которые им будут сочувствовать или даже поклоняться. Другое дело, что они очень честно, очень искренне старались сделать его плохим. Плохим, скучным, сумасшедшим, неинтересным. Вот в это я не очень поверила, да, потому что если бы они сделали его еще и притягательным, если бы они дали ему немного юмора, наверное, как бы они побоялись, что, ну, тогда все, конечно же, поймут, что так оно и надо, да.
Ну да, они как бы сводят его к его диагнозу. Мне кажется, вот это какая-то, даже я бы сказал, в этом есть некоторый цинизм всей общей постановки, потому что изображен мир очень сильных контрастов между бедными и богатыми, успехом и провалом. И, скажем, каким-то вот агентом мщения выбран человек с серьезным психическим заболеванием, и тем самым сама критика этого мира сводится к тому, что ты либо солидаризируешься с психопатом, либо борешься за это статус-кво, которое есть, которое несправедливо, которое и поощряет это самое социальное неравенство и эти самые чудовищные контрасты.
Ну, в общем, да, при том, что, ну, сама эта тема, то есть, когда я смотрела «Джокера», я вспоминала «Золотую перчатку» Фатиха Акина, и при том, что там, в общем, и то, и другое кино на очень, в общем, близкую тему, оно очень разное, да, потому что, ну, как вот я поняла «Золотую перчатку», Фатих Акин очень подробно, очень откровенно, очень неприятно показывает повседневную жизнь маньяка, да, таким образом, в общем, очень сильно развенчивая эту историю, начавшуюся там с Ганнибала Лектором, да, с этой романтизации извращенного такого сознания, какого-то якобы очень такого сильного, нестандартного интеллекта, изысканного, да. А он как бы показывает отсутствие интеллекта, да, отсутствие рефлексии, отсутствие, по большому счету, внутреннего мира, да, который и всех вот этих душевных движений, стремлений, которые сводятся к каким-то очень инфантильным таким фантазиям, да, что там вот кто-то приведет к нему свою дочку, ну, как бы на таком уровне сказок. Другое дело, что и в том фильме, в общем, мне показалось, что есть некое лукавство, да, потому что, может быть, я это так поняла, потому что вот этот вот несчастный такой убогий мир, он все же немного экстраполирует как бы на всю Германию, да, противопоставляя в конце отвратительному маньяку вот эту милую греческую семью, то есть турецкую он, наверное, не решился, а греческую может.
Был бы слишком много, да, учитывая его происхождение.
Вот.
А какой фильм или сериал вам прям понравился?
Это, наверное, была «Она Верховена» с Изабель Юппер. Сериалы... Я, наверное, сейчас скажу вот такую вещь ужасную, но сериал, который я смотрела вот прямо запоем из серии в серию, это были два сезона «Леденящих душ» «Приключений Сабрины». Потому что мне реально было любопытно, меня очень занимала эта история, и мне нравилась вот эта вот такая и актерская, и драматургическая, и работа художников такими очень крупными мазками, да, то есть они как бы, в общем, затрагивали все такие триггерные точки современной жизни, там, вот какой-то этой метушной борьбы, там, всего чего угодно, но они это делали, в общем, в таком очень трикстерском ключе. Ну, то есть я смотрю очень много, ну, по крайней мере, чтобы иметь какое-то представление, да. Есть хуже, есть лучше. Сабрина.
Да, очень же выбор там. Сабрина, то есть, да, можно было там ожидать Майндхантер или что-нибудь такое. Вот.
Ой, это ужасно уныло и скучно. И, собственно, я сломалась на второй серии первого сезона. То есть это вот... Я вообще не очень люблю Финчера, но этот сериал, он прям вот откровенно занудный. Как бы, то есть не могу.
А как вы смотрите кино и сериалы? Вы работаете по ходу этого процесса? Как-то, в общем, состязаетесь с сценаристом и режиссером или пробуете все-таки абстрагироваться от него как зритель?
Ну, это уже профессиональная деформация. Я не могу абстрагироваться. То есть у меня такие повышенные, естественно, критерии, да, потому что я сразу где-то за первые там 5-7 минут я понимаю, есть в этом какая-то история, да, которая может что-то предполагать. Или это как бы опять вот самовыражение и старая песня о главном. Да? Если есть, то я, конечно, смотрю во многом технически, потому что мне интересно, как, собственно, работали, как что делали, что вырезали. Да? То есть, вот, например, в «Джокере» у меня было полное ощущение, что... когда он заходит к этой темнокожей девушке с ребенком и она его отвергает, да, впервые, да, то есть это же как когда из его фантазии это переходит в реальную жизнь, то у меня было прямо вот очень такое четкое чувство, что в сценарии он, конечно, ее убил, расчленил, там, залил кровью дочки всю квартиру и вышел, да. Ну, то есть это было бы хорошей, в общем, темой. И вот в этот момент, я думаю, он мог бы быть очень многими понят. Но они боялись из вполне... Или это я так думаю, но, в общем, на такие вещи я обычно обращаю внимание. Потому что, ну, как правило, я могу даже, в общем, в таком самом среднем кино уловить, чего на самом деле хотели.
А кино и сериалы подсказывают вам темы, или скорее вы смотрите их, изучая, скажем так, скорость современного повествования? Как они вообще влияют на то, что и как вы пишете?
Ну, они влияют только одним образом, что ты понимаешь некий тренд, да, и ты понимаешь, как с ним обращаются самые разные люди, как с ним обращаются у нас, как с ним обращаются на Западе, как с ним обращаются, например, бельгийцы там, да, ну вот есть же разные, в общем, подходы. И тогда, когда это становится уже некой неизбежностью, да, то возникает мысль, интересно ли вообще что-то самому говорить на эту тему, а если да, то что и как? То есть, ну, как бы расчет на какой-то вот такой вот плевок в вечность в данном случае, мне кажется, не срабатывает совсем, потому что кино стремительно устаревает, чудовищно устаревает. То есть те фильмы, ну, которые я там смотрела в подростковом возрасте, там, во время учебы в университете, которые, в общем, казались мне там совершенно гениальными, при попытке пересмотреть их с детьми я просто умирала, да, потому что это было ужасно затянуто. И вот этот темп восприятия, он, конечно, очень сильно меняется. Поэтому, разумеется, кино и особенно сериалы, они должны быть, ну, как мне кажется, не то, что актуальны по форме, они должны быть актуальны по содержанию, метафорическому там или буквальному, но это всегда про время.
Хочу эту тему разочарования сейчас не упустить, хотя планировал этот вопрос попозже задать. Вы как-то сказали в интервью, что, кажется, это были элементарные частицы Ульбека, что вы их перечитали и остались разочарованы именно вот темпом повествования. Какие еще, скажем, книжки при возвращении не выдержали вот этого перечитывания?
Селин, как ни странно. Я так и не разобралась, что это момент уже как бы вторичного такого чтения. Но просто я, собственно, дочери давала Селин. Она была в бешеном восторге от «Путешествия на край ночи». И я, поскольку книга как-то все время мне попадалась там по дому, я периодически ее брала, читала, и тоже как-то, в общем, не хватало меня это вот так, как, собственно, схватило там в мои 15-16 лет.
Как писателю обходиться современностью? Потому что вот для огромного количества читателей кажется, что таким образом ты как будто бы размениваешься, ты предпочитаешь какие-то сиюминутные контексты вечным темам русской словесности, да? Но при этом, о чем я в последнее время стал думать, потому что очень многие молодые авторы, журналисты, критики пишут о том, что вот мы требуем современности в русских романах, не является ли такое вот острое осуждение, с одной стороны, выпадом в сторону журналистики? То есть таким образом ты говоришь, что осмыслить трагедию или какое-то событие можно только в такой консервативной форме, как роман, да? А, скажем, журнальная статья такого впечатления не произведет. А с другой стороны, ну вот действительно, почему вот есть представление о том, что всем страшно нужны романы передовицы, хотя, может быть, есть смысл, ну вот как Франзен, да, работает, он редко очень пишет изнутри ситуации, ему все время нужна там дистанция в 5 лет, в 10 лет, чтобы осмыслить феномен в целом. В этой стратегии тоже нет ничего ужасного, мне кажется.
Нет, здесь, безусловно, нет ничего ужасного, но здесь, мне кажется, претензия вот этого такого условного обобщенного читателя, она связана, ну как сказать, с отсутствием глубины некой осмысления и в конечном счете истории, да, потому что я вообще вот в этом смысле считаю, что нет ничего там запрещенного, запретного. Любые события современности имеют право на существование, если они являются рамкой для какой-то очень важной, интересной, понятной и крутой истории. Да?
А как вы сами работаете с сюжетами? Вы ждете, пока он полностью созреет в голове? Или, скажем, у вас есть какая-то завязка или герой, и дальше вы там доверяете своей интуиции или позволяете истории, что называется, рассказывать саму себя?
Нет, я уже давно своей интуиции не доверяю, и, как сказать, понятно, что это невозможно, когда ты пишешь большую прозаическую вещь, абсолютно там как-то вот ювелирно ее выстроить. Но я намечаю достаточно подробную историю основных событий. То, что будет как бы между, какие-то там переходы и все прочее, это, конечно, пишется вот, так сказать, в трансе, в таком, в процессе, но я всегда знаю, к чему я это пишу.
Какой-то таймлайн он стоит перед глазами, и вы с ним соотноситесь.
Конечно. Ну как, я же знаю, собственно, о чем я хочу рассказать. Если я не знаю, о чем я хочу рассказать, то это уже плохо. Тогда я не пишу.
Это связано с большим объемом сценарной работы. Вот изменились ли ваши писательские техники в связи с тем, что вы много пишете для телевидения?
Конечно, изменились. Я совсем по-другому вообще начала относиться к сюжету. И более того, даже не знаю, как сформулировать, как бы к вещам, имеющим право на то, чтобы они были рассказаны, да, потому что я пишу в год там 3-4 больших сценария. Иногда я, так сказать, открываю книги там современников, ну, я имею в виду русских писать, да и не только русских, в общем, вообще просто книги. И вот прямо я думаю, вот как вот у человека как бы какая у него жизнь, да? Он просто сел и написал роман без начала и без конца про, значит, семейную пару, в которой кто-то кому-то то ли изменил, то ли не изменил. Куда они потом делись? Ну, как бы, вот это большая роскошь, да? Я не могу себе этого позволить. Может быть, это свидетельствует о каком-то бездушии, моем меркантильности, но время, оно чего-то стоит, да? И поэтому, если я начинаю писать какую-то историю, да, я ее как бы вот очень долго анализирую, так сказать, взвешиваю и понимаю, да, вот она будет хитовой, вот она будет интересна, она получит отклик, и, в общем, как-то это тем или иным образом мою жизнь раскрасит и меня развлечет. Тогда да, потому что просто так писать подмалевки нет. Когда у меня выдаются какие-то свободные дни, я просто ничего не делаю, не подхожу к компьютеру.
На какого современного, я думаю, скорее западного писателя вам не жалко тратить свое время?
Вот буквально на днях я купила новый роман Уэльбека, и несмотря на то, что прочитала кучу каких-то таких очень сдержанных, негативных, таких насмешливых каких-то отзывов, я просто так порадовалась. Я еще эту книгу не дочитала, но мне не очень, то есть мне совсем не понравился роман
«Покорность»,
да, он как-то был скучноват, и какая-то там была умственная конструкция. А здесь было ощущение, что вот вернулся мой любимый Уэльбек со своим человеконенавистничеством, сексуальной неудовлетворенностью, наркотиками, пьянством. То есть у меня было вот такое ощущение, что я вернулась домой и просто Радостно.
Все-таки сюжетная схема, она более-менее неизменна, мне кажется, со времен, да даже расширения пространства борьбы.
Да.
Есть герой, там мужчина,
да.
Фрустрированный, задавленный, я не знаю, капитализмом, политкорректностью и всем прочим.
Да.
Вот. И, в принципе, приключения его жизни, они как-то более-менее одинаковы. И вот как раз-таки Уэльбек, мне кажется, примером того автора, которого мы читаем, конечно же, не за поворотами, а вот за тем, чтобы подольше побыть в этом сознании.
Подольше,
да?
Побыть в этом сознании, насладиться этими шутками, этими, в общем, очень точными наблюдениями, да, которые он невзначай рассыпает, да, вплетает, так как такой бисер в ткань этого своего повествования. Но Уэльбека не жалко мне тратить время.
А бывает у вас такое в работе, что вот появляется сюжет, и вы выбираете писать его для экрана или лучше приберечь для романа? И что, грубо говоря, ценнее для вас? Вот какое вы скорее вот как-то поближе к себе будете держать?
Ну, конечно, для романа ценнее.
Вы говорили в лекции, что работа над романом F20 полгода провели на форумах, и, в принципе, это можно назвать полновесным исследованием. Вот как часто вам требуется проводить что-то такое для своей прозы или сценариев?
Ну, практически все время, потому что я не могу писать про то, что я не знаю. И, например, вот с Рюриком я тоже очень долго... У меня были два параллельных таких ресерча, потому что, с одной стороны, я изучала попугаев, как они вообще живут, как они взаимодействуют с человеком, что вообще с ними происходит, как они приручаются, не приручаются. И я просто реально стала специалистом по попугаям, то есть... И вторая, как бы, тема была связанная с блужданиями людей в лесу. Как люди заблуждаются, сколько они могут там просидеть, как все это происходит, что они делают, в каком они психологическом, психическом, эмоциональном состоянии находятся. То есть тоже очень много на эту тему читала, смотрела, читала всякие исследования. Вот. Но это понятно, что это некие экзотические вещи, да, и... Сейчас у меня есть идея новой книги, и мне тоже придется очень много всего на эту тему изучать, но приступить, я думаю, так полноценно я смогу только, я рассчитываю, как бы лето вот этим заниматься.
Ну, пока без тизера,
конечно.
Может быть, странный вопрос. Надо ли писателю вести какой-то занимательный образ жизни, чтобы писать занимательную прозу? Вы говорили о том, что как важен личный опыт, эмоциональный, в том числе для того, чтобы писать как-то убедительно и ярко.
Ну, это же иллюзия, что личный опыт, что для того, чтобы его как бы приобретать, нужно как-то, не знаю, находиться на каком-то острие жизни. На самом деле достаточно иногда просто выйти на улицу, встретиться с кем-то там, поболтать, да, или просто прочитать Facebook, в общем-то. То есть я не могу сказать, что я веду какой-то сверхзамкнутый образ жизни, нет. В общем, я люблю не такую вот какую-то светскую тусовочную жизнь, потому что мне это скорее как-то мало интересно. Но есть некий набор людей, с которыми я, в общем, с удовольствием встречаюсь. То есть он уже как-то сформировался за долгие годы. И, в общем, скорее это просто встречи, сплетни, разговоры, вино, а не какие-то там, да, сумасшедшие приключения.
А какая важная, на ваш взгляд, тема, не вполне раскрыта в современной литературе и поп-культуре? Вот то, что вам кажется, давно уже пора об этом написать и снять, но почему-то никто этого до сих пор не сделал.
Вы знаете, мне кажется, что разочарование от родительства до сих пор остается таким мощным табу. И несмотря на то, что это практически перестает быть... в очень узкой прослойке людей, да, потому что как бы такая основная масса, конечно, все равно стоит на вот этих вот как бы принципах неминуемого обязательного размножения. Но, по крайней мере, есть люди, с которыми можно это как-то тихо обсудить, да, вот. Но, в общем, ни литература, ни большой кинематограф как-то пока вот не берутся, что ли, за это, да, но я думаю, что понятно, что эта тема очень противоречивая, очень сложная, очень скользкая, очень такая триггерная, да, потому что очень может сильно всех оскорбить. Но мне бы вот про это было бы очень интересно, потому что меня это правда интересует, да, то есть это вот потому что как бы это с одной стороны вот это разочарование, с другой стороны, ну как бы все же все время говорят про общественное давление, там, да, про ханжество такое, почему-то, ну то есть там тема давления там, на женщин, она как-то немножко вот вышла, так сказать, из тени, даже уже немного поднадоела. Вот. А вот это давление, оно, ну, оно если и формулируется, то опять-таки в рамках мифического давления там, на женщин в стиле того, что вот, а все спрашивают, вот, Марья Ивановна, когда вы родите?
Ну, часики, да?
Да, часики тикают. Марья Ивановна просто сама знает, когда ей этим заняться. Вот. А спрашивать не надо. Мой интерес лежит в другой сфере. Вот когда Марья Ивановна уже и родила, да, но понимает, да, что она попала в жопу, и дальше будет еще хуже. И у Марьи Ивановны нет сил, да? Возможно, да и у ее мужа нет сил говорить друг другу, что у всех так, что так и нужно было, что всегда тяжело, когда люди задают себе вопрос, а какого хрена вот мы все это сделали, можно это теперь как-то исправить? Как же, кто же это нам вообще сказал, что... Это смешно, с одной стороны, но вот мне кажется, что здесь содержится огромный потенциал. И главное, что это драматургически очень интересная ситуация, потому что если мы на нее смотрим, она очень герметична, она безвыходна ведь на самом деле, да, потому что из нее невозможно выйти там, сохранив какой-то статус приличного человека. Ну и вообще, как без потерь не выйдешь. Войти можно, выйти нельзя.
Мне кажется, прошлогодний фильм «Талли» как-то подбирался к этой теме, да, вот там Шарлиз Терон играет, как раз такую измученную жизнью мать.
Да, но при этом но... она почему-то рожает третьего ребенка.
Да, он остается тем же самым компромиссом и тем же самым каким-то уходом вот в эту вот переночную радость. Ну, не радость, но как бы от концовки и от этого главного поворота есть все-таки как будто бы какой-то важный шаг мог быть сделан,
да, но
тем не менее он не совершен. Видимо, в угоду общему какому-то представлению о том, как должны заканчиваться даже такие болезненные фильмы. Это был «Хороший текст». Анна Козлова и Игорь Клинков. Всем пока.
Пока.